Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио Вера», программа «Светлая история». Как всегда, в это время на волнах нашей радиостанции мы рады вас приветствовать. Программа «Светлая история», программа, которую можно не только слушать, но и смотреть на нашем сайте radiovera.ru или на нашей страничке во ВКонтакте. Пожалуйста, мы всех туда приглашаем. Пишите ваши комментарии и пишите ваши истории. Мы регулярно их собираем. Не в каждой программе это получается, но когда накапливается критическая масса прекрасных историй, мы их зачитываем у нас в программе с удовольствием, а однажды мы даже создали целую программу только из историй ваших, дорогие слушатели, зрители, поэтому не пренебрегайте возможностью, и площадка, страничка «Радио Вера» во ВКонтакте для этого дает прекрасный повод. Я еще раз вас приветствую, у микрофона Константин Мацан, в студии, как всегда, ведущая «Радио Вера», мои дорогие коллеги, Марина Борисова, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Наталья Лангамер, привет.
Добрый вечер.
И наш сегодняшний гость, игумен Лука Степанов, заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета, настоятель Спасской Пронской пустыни. Добрый вечер.
Приветствую вас, друзья.
Ну что ж, светлые истории, а это значит, мы делимся самым дорогим, самым сокровенным, самым приятным, и просто, а иногда и неприятным, иногда тем, что как-то задевает чувствительные темы. У нас нередко, когда плачут в программе «Светлые истории», но это какие-то все равно слезы, возвышающие душу, и мы надеемся, возвышающие в каком-то смысле настроение наших слушателей. А тема наша сегодняшняя, замечательная, про современных отшельников. Вот кто такой современный отшельник? Есть ли он или нет? Как он выглядит? Ведь, казалось бы, вот уединиться для общения с Богом, для молитвы, для духовного делания, это как-то приличествует любому христианину, не только монаху, хотя не случайно сегодня наш гость монах. Вот про это сегодня будем истории вспоминать. И, отец Лука, ну, по традиции, гостю первое слово.
Да, тема безмолвия, уединения, кажется, должна быть одна из самых первостепенных, поскольку христианство призывает нас как раз уединиться от суеты мирской и, взяв ярмо в юности своей, как у ветхозаветного пророка сказано, сесть наедине и умолкнуть. С этого начинается обращение. Но при этом всякий знает, что наше время как раз менее всего предназначено, чтобы уйти из поля досягаемости сетей компьютерных, электронных, всяких девайсов и состояние оторванности от коммуникации с миром погружает людей современных в какую-то печаль, даже если ты уже спрятался за стенами монастыря. Да, это уединение при этом как самое необходимое какое-то условие, о котором Христос говорит при описании молитвы. «Войди в клеть свою, помолись Отцу твоему, который в тайне». Так что закон молитвы начинается тоже с уединения. Закон богословия тоже из воспоминаний святоотеческих. Сначала бывает безмолвие, а потом бывает молитва, а потом бывает богословие в душе человека. Ну, а где же место затвору и уединению в наше время? Я скажу, что это одно из изумительных зрелищ моей юности. Это те братья, с которыми свел меня Господь в 90-е годы, при начале монашеской жизни. Кстати сказать, мне кажется, и это шедевр всемирного значения, не «Святые святые» книжка. Это что же ее основание в том, что представлены удаленники, уединенники от мира, почти современные, в их такой невидимой миру красе и такой силе их воздействия на современника. А я оказался на Афонском подворье в Москве в начале 90-х, когда оно только созидалось, и целый поток молодежи от Троицы Сергиевой Лавры, направляемый и даже по преимуществу из Казахстана, переезжающий наши соотечественники, молодежь, и дети священников. И речь-то идет, причем в основном, о мальчишках. Там были у нас, конечно, и зрелые мужи, которые оказывались в обители, но в основном это было юношество с разных уголков России, которые направлялись за ответом на свой вопрос об уходе из мира в Лавру, по преимуществу к отцу Науму, который сам был Царство Небесное, этому чтимому старцу нашему лаврскому, который сам с Казахстаном имел самую близкую жизненную связь, кажется, оттуда уже, оказавшись уже и в Троицерковной лавре, уже взойдя на это духовническое служение. Поэтому по этой народной славе и известности к нему направлялись за советом, куда направить свои стопы, куда уйти из мира эти, знаете, не то же десятки, сотни молодых людей. Это сейчас говорят, даже недавно я слышал о Пресвятейшем Патриархе Кирилле, который собрал игуменов для очередного собрания в Москве, сказал о той ситуации, что сейчас молодежи, стремящиеся удалиться на наш Северный Афон, минимум, раньше, говорит, 15 человек хотя бы в год примерно приезжали, из них человек 5 с серьезными намерениями удалиться, уединиться. Сейчас, говорит, нету и малой части этого. Общая ситуация какая-то по воспитанию молодежи к тому складывается, что такого желания все меньше. А вот тогда, когда шлюзы открылись и накопившийся десятилетиями какой-то потенциал вот этого устремления ко Христу и удаления от мира, хотя еще на молодых людях, которые не так много прожили, тогда это почему-то было всеобщим движением. Мне, во всяком случае, так казалось, тоже вовлеченному в этот процесс и пожелавшему уйти из мира творческого, из мира моего московского. Хотя казалось, что это не так уж далеко. Мой затвор и мое устранение, оно оказалось на Таганке, возле любимого кинотеатра «Иллюзион». Это наше афонское подворье, в 200 метрах от такого моего средства миропознания и лучшей мировой режиссуры. Так уж оказалось по призванию. И именно там большое количество этих юношей, сотни, мне кажется, за эти годы нашего там пребывания, приходили, перераспределялись в другие обители, уезжали в Ярославскую область, в Абхазию, на Кипр.
В Абхазию, как-то, да, на Лафонске?
Да, начинались как раз тоже с нас, хоть это не было основательно утром укомплектовано, уже и канонически обосновано, что привело к каким-то там кризисным этапам, но именно там формировались эти первые группы по Новому Афону. Ну, связи с теми самыми горными кавказскими подвижниками, они всегда как-то поддерживались. Псху, другие какие-то знаменитые места уединения наших подвижников во времена советских гонений, они как-то тоже актуализировались, и разговоры о них, и поездки туда братьев, которые приходили в результате на Афонское подворье, и прямо от первого рук сведений о том, как живут эти настоящие затворники, ушедшие из мира в связи с гонениями советских времен и уже основавшие там чудесное свое молитвенное жительство. Ну, а там были попытки как-то реставрации духовной Нового Афона. Ну, там ситуация по-прежнему тяжело и неразрешимая, но какие-то движения, тем не менее, были. Были попытки наших братьев в уединении на горах Кипра основаться, ну, границы открыты, и какой-то при поддержке со стороны духовника кое-кто, такие первопроходцы жительства там появлялись. На Святой горе Афон, ну, это по преимуществу, мне кажется, место, где и искали, и нашли уединение многие из тогда явившихся в Москву, в Троицерковную лавру, потом на Афонское подворье братьев. Но все это тоже сейчас и тогда было, имело свои особые трудности, и сейчас они остаются в связи с канонической подчиненностью территории Святой горы Афон Константинопольскому патриархату, хотя во все времена, еще в XIX веке, даже наши святые говорили самым категорическим образом о том, что нужно русской царской власти жестко определить, кто на Афоне подлинный хозяин, что это русская православная церковь, и ее там присутствие монашеское действительно и по тому времени являлось самым авторитетным и весомым, и поддержка русской церкви, в том числе и материальная, была законом выживания для многих греческих монастырей. Но пока, к сожалению, так, как есть, но русский Пантелеимонов монастырь остается там, и он стал местом жительства многих из тех братьев, кто вот тогда еще нащупывал для себя дорогу к безмолвию и уединению от мира. И так нашел. Вот в том и парадокс, мне кажется, все-таки по прямой, поближе к нашей теме, сегодняшней возвращаясь, в том, что уединение оказывается не совсем в дремучем лесу. И поиск современного отшельничества по преимуществу посвящен организации своей жизни в ее каком-то максимально удаленном от земных служений, пристрастий, положений. А это, как я видел из опыта своего собственного воцерковления с моим батюшкой, который меня наставлял, очень много замечательной молитвенной жизни, сосредоточенных уединенников в своих квартирках в Москве, со своей какой-нибудь нехитрой должностью, которую они выполняли. И вообще от уст батюшки я немного слышал призывов к удалению в какие-нибудь дремучие пустыни, далекие деревни. Некоторые духовники, известно, что рекомендовали там: продавай в Москве хату, селись рядом с Дивеем, там у канавки ты будешь благонадежен, Антихрист ее не перешагнет, и ты ее за нее держись. А на практике из этого мало что иногда хорошего выходило.
Для цивилизованного человека, наверное, это сейчас очень трудно, да?
Вы знаете, один очень опытный духовник говорил: ты знаешь, что ты для опыта мне сначала ключи, закрой свою квартиру, мне ключи отдай на год и поезжай, и посмотришь, как ты там кому будешь нужна. Не продавай квартиру, как тебе советуют, а просто ключи мне отдай, как будто у тебя ее нет. А потом через год получишь, посмотришь, как у тебя вообще все устроится. И действительно, реальность вот этого удаления куда-то на непонятные хлеба неизвестного какого-то происхождения, кто тебя будет там поддерживать, где ты будешь жить. Ведь раньше, интересно, в дореволюционные времена при поступлении в монастырь надо было вклад особый делать, за счет чего тебя будут прокармливать. Вот ты как-то покупал, другими словами, свою келью, место, возможность пропитания тем финансовым участием, которое вносил. Это было очень... Как-то сейчас это выглядит очень прагматично, но как-то практично.
Светлые истории.
Светлые истории рассказываем мы сегодня на Радио Вера. Ведущие Радио Вера, мои дорогие коллеги, Марина Борисова, Наталья Лангамер, я Константин Мацан, и наш сегодняшний гость, игумен Лука Степанов, заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета, настоятель Спасской Пронской пустыни. Мы движемся дальше, вспоминая разные истории. Наверное, теперь я вот слово Наташе передам. А мы вот к тому богатейшему опыту отца Луки, который у вас есть по части отшельничества, мы будем обращаться все время.
А я как раз, когда готовилась к этой программе, я подумала, что, наверное, я буду таким диссонансом здесь, потому что все, кого я вспомнила, как бы в образе отшельников, максимальное, что я видела, это люди, которые затворились в себе, при этом оставаясь, ну, все равно волей-неволей на виду. Я троих вспомнила. Первое, мы, когда я поехала, была около Афона в Уранополисе, я познакомилась там, ну, мы со знакомыми ездили, с группой паломников, они были украинцы, и во главе был, там, назовем его отец Евлохий, да, который где-то в монастыре на границе Молдавии, там, с чем-то, он был в монастыре, он игумен, в женском. И вот ему волей-неволей приходилось быть затворником, потому что монах в женском монастыре, но это вообще не традиционно, как бы не принято, и ему было очень сложно. Мы сидели на этой веранде в Уранополисе вечером, уже когда они вернулись с Афона, и он говорил, что я привык, вот мне говорили все, глаза долу опускай, а я, говорит, потом услышала рекомендацию, да ты смотри поверх, смотри поверх, тебе будет проще жить. Удивительный человек. Я его застала как раз в таком вот на выдохе, да, после духовного такого подвига на Афоне, они поднимались на гору, и мы сидели вечером, вот там цикады, это такое приятное времяпрепровождение, и я видела, сколько людей на него смотрит, как на старца, то есть это такой духовно богатый был человек, который очень просто выглядел. Он такой прям простой, как ты так по-простому говорил. И я даже почувствовала себя неловко, что я оказалась без косынки при нем. Ну, какая косынка? Ну, как бы я отдыхала там рядом где-то в отеле. Тут вот мы приехали, такой вот разговор. Я вроде как чинно одета прилично. Ну, вот была без косынки, и это как-то показалось даже смутительным в тот момент. Замечательный батюшка, с которым мы поддерживали отношения. Он потом звонил, спрашивал, как дела. То есть он так прям проникся. А потом, когда он приезжал в Москву, мы ему квартиру предоставили, сами на даче жили. Мы приезжаем через 2 дня, и такой толпа народу на нашем этаже. Мы выходим, люди так смотрят, что мы по квартире идем, говорят, вы тоже к отцу Евлохию? Типа, тут очередь, значит. Ну, типа, да, мы тоже к отцу Евлохию. То есть, куда бы он ни приехал, у него было много чад, и многие питались от этого источника. Ну, вот был ли это затворник? Внутренне, да. Внешне он общался с людьми, был всегда открыт. Наверное, второй человек, которого я знала, ныне он схиромонах в Николо-Гречевском монастыре, кстати, единственный, и это возобновление традиции схимничества спустя много-много десятилетий. Отец Андраник, я его назову по имени, как действительно есть, но сейчас у него имя другое. Удивительный человек, вообще спокойный. Я пришла, говорю, батюшка, так, рассказываю, говорю, вы, наверное, меня осуждаете? Он говорит, я давно уже никого не осуждаю. То есть он в каком-то мире в своем был, очень простой в общении, очень открытый, при этом он больной человек, мы его госпитализировали в институт геронтологии, то есть ему было там 50 с чем-то, а возраст ему ставили за 70. Вот такое служение людям, вот так вот он износился, всегда открыт был, всегда очень прост в общении, вот это такая простота, да, характеризует этих духовных людей. И третий, отец Киприан Ященко. Я с ним познакомилась совершенно случайно. Это вообще какая-то удивительная история. Я тогда только уверовала, воцерковилась. Но я журналист телевизионный. Я написала в интернете, в соцсетях, хочу делать православное телевидение. Ну, вот так. И мне начали писать какие-то люди. Написала Марина Шраменко, которая тогда руководила каналом «Радость моя», предложила к ней прийти. Мы стали затеивать программу «Совы», которую мы потом выпустили с Костей, с участием Кости и там Киры Лаврентьевой, Саши Лаврентьева. И тогда она мне дала знакомого человека, который там должен был заняться бухгалтерией, ну, бюджет сделать. Он меня познакомил со своим братом-металлургом. Брат-металлург меня пригласил к знакомому архитектору. Православные люди, вот так ты попадаешь, и начинаются вот эти вот связи, перемещения. И мы собрались в компании где-то у этого архитектора, хорошо посидели, тепло пообщались, совершенно незнакомые люди. А я параллельно еще с кем-то встретилась, рассказываю, что я хочу делать телевидение православное. Мне говорят, тебе бы к отцу Киприану Ященко. Ну, он там на таких высотах. Я говорю, ну да, сейчас как бы я найду отца Киприана Ященко и скажу, что я хочу делать православное телевидение, а он только этого и ждет, типа. И вот я приезжаю на вторую встречу к этому архитектору. Все суетятся. Я говорю, а что происходит? Так, это сейчас батюшка приедет. Я говорю, какой? Отец Киприан Ященко. Ну вот как? И он приезжает с идеей создать православный телеканал. Эта идея была не его, а заказ тогда еще Дмитрия Медведева, вернее, Светланы Медведевой, да, с которыми он работал. И компания-то совершенно не телевизионная. И я там, значит, посреди них. И начинаем обсуждать, как это сделать. И рождается идея сделать такой анонс из кадров существующих уже каких-то программ, анонс потенциальных программ, в том числе вот «Совы» мы там прописали, и сделала я этот видеоанонс. Отец Киприан со мной поработал, говорит, а поехали со мной на Святую Землю. снимать фильм. То есть это в течение месяца. А я первый год в церкви, я даже Евангелие до конца не прочитала. И когда этот фильм снимала, я помню, что мне очень хотелось рассказать про Иордан и сразу про Галилейское озеро. Но мне там по хронологии мешали некоторые события из жизни Христа. Я говорю, а нельзя как-то это подвинуть духовнику? Он говорит, ну вообще как-то не очень правильно.
Можно сделать монтаж.
Да, я говорю, ну там же водоем-то один, я хочу через водоем перейти. Он говорит, ну, конечно, ты можешь, но как-то это странно. То есть я на таком вот уровне была неофитском, и фильм родился прочитать Евангелие ножками, как раз о паломничестве отца Киприана. И он меня тогда удивил тоже вот своей этой простотой, теплом. У меня даже в фильме есть кадр, как человек плачет на исповеди, он так слезку вытирает. Вот он такой очень теплый был, и ему стало плохо. Мы все перепугались. Потом я вижу, что он сидит так где-то на приступочке на Елеонской горе. Я говорю, отец Киприан, как вы? Он говорит, слава Богу за все, но не дай Бог никому. Вот как бы такая фраза в его стиле. Потом уже с ним работая, я узнала, что он не спит по ночам, он спит, когда есть время. В машине или такое кресло у него стояло, там на спинке написано «Игумен Киприан». И вот кто-то говорит, батюшка уснул. И это там час-два в день бывает, и мы как-то вот осторожно его не беспокоим. Вот он абсолютно в миру, сколько он делает проектов, да, и «Лучезарный ангел» фестиваль, и духовно-нравственная культура, и журнал «Покров», и чего он только не придумывает, что через него не проходит и не заваривается, не заквашивается вот в этом коллективе. Но он затворник внутренний, на мой взгляд.
Да, и главное его служение, мне кажется, все-таки посвящено старцу преподобному Паисию Святогорцу, который как раз во всей полноте как раз является и затворником, и подвижником святогорским, и его сближение, его благодатная помощь для наших соотечественников — это как раз одна из главнейших линий служения отца Киприана, моего однокурсника по выпуску.
Да что?
Мы с ним выпускники Свято-Тихоновского университета, самого первого его выпуска, когда еще патриарх Алексей II вручал нам диплом его завершения. Да, так что действительно это замечательно, что вы привели такой пример. И действительно, как раз, мне кажется, это точное подтверждение его собственного такого по-настоящему монашеского и затворнического устроения. Это как раз служение славе преподобного Паисия Святогорца. Вот, и его этот домик возле Троицы Сергиевой Лавры, где, ну, действительно, ты попадаешь в эту уединенную келью старца на Святой горе Афон. Это действительно именно то самое звучание благодатного затвора, уединения, которое, ну, вот всегда, видите, и на Афоне, и вчера, и дней с той же, и вовеки, получается.
А я не знаю, отец Лука, вот я боюсь как бы напутать факты. Вы, наверное, знаете эту историю, что его супруга болела онкологией, и, собственно, она хотела перед смертью принять монашество. И, по-моему, они поехали к старцу в Троицу Сергиеву Лавру, и им сказали, ну, как бы ты да, а отцу Киприану, тогда еще Владимиру, что ну, а ты-то что, останешься в миру? И ты тоже постригайся. Он постригся, она постриглась, но она, насколько я знаю, по сей день жива. Она
А так бывает, у меня
где-то
есть...
Где-то в затворе как раз, в полном.
У меня есть друзья в Савино-Стражеевском монастыре, совсем же умирает брат, получает благословение на схимнический постриг. И как новенький потом после этого продолжает свое служение.
Ты когда рассказывал про то, что от батюшки стало как-то нехорошо, ну, понятно, же святая земля, жарко, в конце концов.
Ну, конечно.
Я почему-то вспоминаю историю, она не про затвор, но она как-то вот в продолжении этого сюжета группа паломников собирается в Москве, собирается ехать на Святую Землю, на Светлую Седмицу, ну, какие-то организационные собрания. И священника спрашивают, батюшка, а вот скажите, как-то у нас страховка предусмотрена для поездки? Ну, там, мало ли, что люди возрастные. Он говорит, конечно, предусмотрено, да, у всех будет страховка. Мы очень там все ответственно подходим к организации паломничества. Скажите, а вот такой неудобный вопрос, а вот как-то вот, а вот кончина вот, входит в эту страховку, если что? Священник подумал, говорит, братья и сестры, мы едем с вами на Святую Землю на Светлой Седмице. сподобится представиться на святой земле, на светлой седмице, мы на такую честь, нам и этого недостойны. Поэтому мы все вернемся живыми.
Отец Киприан тогда на святой земле была пара, и он их повенчал. Это очень красиво было в Иерусалиме, в Троицком соборе, Троицкий, да, в Иерусалиме наш. И он их венчал, и потом говорит, ну что, в следующий раз кого-нибудь покрестим, отпоем. Это вот про кончину на святой земле.
Отшельники как-то просто относятся к этому.
Когда вы упомянули о том, как духовник с окружённой духовными чадами сохраняет при этом какую-то свою уединенность и с Богом такое общение. И мне вспомнилась тоже одна удивительная зарубежная история, когда я по приглашению там тогда испанского нашего православного молодежного общества, нашей русской православной церкви, которая там в Испании тоже представлена молодежью, был в тех краях, и меня пригласили посетить духовника, знаменитого духовника, схиигумена, который приехал для кормления своих духовных чад из Канады. Он находился уже много лет в Канаде, у него тоже афонское происхождение, выходец он Свято-Пантелеимонова монастыря, и я увиделся с ним. Принимал он в одном из номеров приличного отеля там в Испании, и я не очень представлял себе, насколько у него на этом курорте курортный образ жизни. И он мне рассказал, что здесь прилетает он на недельку для того, чтобы исповедовать тех чад, которые там оказались многочисленными своими либо постоянными, либо наездами живущие в тех испанских краях наши православные люди. И он это время, все, которое пребывает там, как и свойственно ему, он мне сказал, с тех пор, как получил подрясник, он никогда его не снимал. Подрясник получают братья в самые первые месяцы своего присутствия в монастыре обычно, когда поступает, никогда его не снимал, и тут не снимает, никогда он находится в келье, в этом приличном отеле, один раз в день спускаясь перекусить, в ресторане, и улетает также в аэропорт, отправляется по завершении своего приема, который, то есть практически прилетая в такой край, очевидно, курортный, полный радости жизни, он совершенно сохранялся в обычном для себя привычном устроении и образе жизни, в постоянном ограничении своей комнатой, однажды подкрепление, окормление тех, кто приходит, я среди них был таким ручейком, там, сказав мне что-то очень важное. И удивительно, что все это время никакого ни моря, никакого-то иного выхода, передвижения, это все-таки целый перелет из-за океана.
Да.
Мы вернемся к светлым историям после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлая история. Продолжаем мы рассказывать на радио «Вера», как всегда, в этом часе нашего вечернего вещания на волнах нашей радиостанции. В студии ведущие радио «Вера», мои дорогие коллеги Марина Борисова, Наталья Лангамер, я Константин Мацан, и наш сегодняшний гость – игумен Лука Степанов, заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета, настоятель Спасской Пронской пустыни. Знаете, вот вы сейчас, отец Лука, рассказывали про этого замечательного подвижника, который пролетает в фешенебельное хорошее место, никакими благами цивилизации не пользовался. То есть, видимо, ему было бы все равно, если бы его поселили бы в гараже. Вот, по большому счету, ему было бы все равно где жить. Я вспомнил на эту тему, знаете, это вот, кстати, как-то тоже, наверное, касается такой нашей темы внутреннего отшельничества. Вот практика жизни показывает, что когда человеку чего-то очень хочется, ему это Господь не дает, а вот дает тому, кому этого совершенно не хочется, поэтому для него это не становится искушением. Вот у меня был в жизни случай, я наблюдал разговоры, как-то общение длительное двух подруг, очень хороших подруг, одна из которых работала вот как-то фотографом в достаточно модных журналах. И она постоянно летала по миру на всякие там показы мод там-то, там-то, Париж, Нью-Йорк, Лондон, все что угодно. Но сама она по жизни ходила в пижамах. Даже не красилась. Вот ей это все было настолько неинтересно. То есть она выходила из дома, что было удобное под рукой, и ей, знаете, все вот Парижи, Лондоны и так далее, работа-работа. Она это воспринимала с благодарностью, но она вообще от этого не кайфовала. Она просто работала. А вторая, которая подруга ее, которая работала в какой-то компании, в какой-то фирме, вот этот был такой тип девушки, которая очень следила за всеми модными трендами, за обновлениями, одежда, косметика, что на свете. И она говорит: мне бы твою работу, я бы просто бы, наверное, от счастья бы с ума бы сходила, чтобы... А ты мотаешься и даже не ценишь тех всех мест, куда ты попадаешь. В первой ей все это, в общем-то, не то чтобы не нужно, она к этому очень спокойно относилась. Вот так вот, наверное, и происходит, мне кажется, что... Когда у человека есть какое-то внутреннее отшельничество в этом смысле, то все эти блага и радости жизни, они начинают тебя искушать, они тобой не завладевают, поэтому тебе и Господь дает. А тому человеку, которому это могло бы завладеть, как страсть, от того Господь это удаляет.
Это уже определенное, можно сказать, даже благодатное состояние, такое способность к внутреннему пребыванию, к независимости от окружающего мнения и отзывов. Но это... Бывает или как дар Божий, наверное, но в результате все-таки некоторых трудов по жизни, которые уже с определенной основательностью украшают душу человека. Но все-таки по преимуществу для этого нужны какие-то внешние пути. Так что наивно, как рассказывается в одном из Потеряков, старец, проходя по делам послушания из города, видит молодого монаха, выходящего из кабака, и сказав ему: брат, уместно ли для монашества посещение таких дел? Он говорит: оставь, старик, главное, чистота сердечная. Тот говорит: вот дело-то какое чудное, я 50 лет в пустыне тут пребываю, и чистоты сердечной не стяжал, а этот хлопец гарный, в кабаке чистоте сердечной уже получил, так сказать...
Дар,
это чудесный. Конечно, все-таки, как говорил святитель Игнатий Брянчанинов, все-таки в новоначальных во многом внутреннее устроение сообразуется с внешним. Поэтому, разумеется, приходится искать вожделевших в виде эту самую внутренний мир и безмолвие, искать безмолвные обстановки.
Марина, какая у вас сегодня история?
На фоне всего вышесказанного совершенно нетрадиционная. На самом деле она именно как раз может быть традиционная, потому что мне самой не довелось видеть отшельников на горах Кавказа. Хотя, естественно, как многие, пришедшие в церковь в 70-е и 80-е годы, я о них и слышала, и видела людей, которые к ним каким-то образом попадали. Но самой не довелось. Но опосредованно посчастливилось. Мы отдыхали в Абхазии, недалеко от Нового Афона. А тогда на Новом Афоне была турбаза. И одно из строений такое, по-видимому, техническое в старой монастырской истории, его в советское время преобразовали в такой барак, типичный для Советского Союза. И в этом бараке там много людей всяких разных жило. И моя тогда квартирная хозяйка Она всегда очень ждала летнего сезона, потому что он давал ей полное моральное право отвлечься от семейных дел, и гостей, которые приезжали в отпуск из Центральной России, вот из Москвы в частности, к ним много священников приезжало с семьями, поводить по святым местам, повозить везде, все показать, и заодно самой тоже пропутешествовать. И она меня пригласила составить ей компанию. Она говорит, тут в Номофоне, там в бараке живут две удивительные женщины, и одна из них очень больна, она уже лет шесть практически не встает с кровати. Давай мы туда съездим, мы гостиницу отвезем, арбуз там, еще что-то, в общем, утешение. Ну, естественно, я сказала, давай поедем, безусловно. И вот мы приехали в этот барак, маленькая комнатушка, в ней две кровати и две женщины. И они начинают рассказывать свою историю. Оказалось, что во время голода в 30-е годы, в конце 20-х и в начале 30-х годов, они... перемещаясь в пространстве в поисках мест, где можно хоть чего-нибудь поесть и подкормиться, так вот доперемещались до Абхазии. И совершенно неожиданно подружились с девушкой, которая была дочерью местного князя, в свое время подарившего землю афонским монахам, которые открывали там Новоафонский монастырь. И так получилось, что эта дружба с этой княжной подружила их и с остатками новоафонских монахов, которых из монастыря уже к тому времени выгнали, но там был еще... Маслобой был кирпичный заводик, а поскольку местные люди очень ленивые, они с удовольствием оставили в качестве рабочего персонала нескольких монахов, которые просто знали, как добывать это масло и как делать эти кирпичи. И так они стали, эти вот две девушки из Центральной России, они стали духовными чадами одного из новоафонских монахов. Ну, это счастье продолжалось до 1937 года, когда по спискам подбирали всех, кто на побережье еще оставался из священства и монашества, и в неизвестном направлении они все сгинули, и никто больше никогда не знал, где, как и где похоронены. А девушки эти остались. И так сложилось, поскольку они уже к тому моменту были своими, история как в партизанском отряде. Они стали связными. Связными между вот как бы большой землей и отшельниками, которые спасались на горах по благословению каждой там своего старца. Но поскольку было слишком опасно, учитывая все окружающее, напрямую с ними держать контакт, были какие-то серединные такие станции перехвата, то есть места, где оставляли какие-то там керосин, масло, там муку, еще что-то необходимое, могли какую-то корреспонденцию получить, то есть вот такое место сообщения с внешним миром. И они были проводниками, потому что мало кто знал, как добраться до этих мест. Конечно, когда я слышала эти рассказы, это казалось таким приключением в духе Фенимора Купера. Но, к несчастью, уж не знаю, может, к счастью для того, чтобы сохранить об этом память, я могу засвидетельствовать, что вплоть до самого конца советской власти преследование отшельников на горах Кавказа не прекращалось. Уже при Горбачеве
в 86-м году был рейд милицейский, мы как раз там были, на побережье, когда милицейские вертолеты летали по ущельям, высматривали кельи, если можно было где-то там посадить этот вертолет, они сажали вертолет. Эти строения они разрушали и выкидывали в пропасть, а отшельников они увозили в участок, оформляли и по этапу, как правонарушителей, как уголовников, отправляли по месту постоянной прописки. Хотя там могло уже никого не быть, ни родных, ни близких, ни места, где можно жить на самом деле. В общем, это никого совершенно не интересовало. Это соблюдение паспортного режима в советские времена. И это продолжалось вот буквально до самого последнего времени, до конца 80-х годов. А эти женщины, они были совершенно потрясающие, потому что они не только рассказывали о своей жизни и о жизни вот этих отшельников, которых они знали. Одна из них действительно, она уже 6 лет была прикована к кровати, и она даже сама сесть не могла, у нее к спинке кровати было привязано полотенце, которым она работала как рычагом, чтобы себя поднять. Она откуда-то из-под матраса достала альбом со старыми фотографиями, где были фотографии высадки афонских монахов на то место, где потом был построен Новоафонский монастырь, где была фотография этого князя, который владел этой землей. То есть вот исторический бэкграунд такой. И мы думали, что мы просто гостинцы привезем, немножко посидим, чтобы не утомлять больную женщину, и быстренько уйдем. Мы просидели у нее больше 2 часов. И когда мы уходили, было такое ощущение, как будто это вот был Новый год, и нам подарили кучу подарков, и вот там где-то елка. То есть она сама собой представляла такой подарок и такой мощнейший заряд счастья. И поверить, что этот человек 6 лет не встает с кровати, было просто невозможно. И это только пребывание рядом с отшельниками. Я подумала, если только вот увидеть настоящего отшельника живьем, какое было бы впечатление
на Кавказе?
Да, и на Кавказе, и в Карпатах. Ну, а особо, конечно, Святая гора Афон остается местом, где находятся так называемые кельи. Келья именуется небольшая постройка рядом с храмом маленьким, в котором подвязаются 2-3 брата. Так что некоторые из наших, ну, не скажу романтиков, но все-таки вот этой молодежи, целеустремленной в 90-е годы, нашли для себя место подвижничества в этих расселенных земных, в этих каменных пещерах, в этих небольших домиках и с удивительными каким-то образом жизни, во всяком случае, комментарии про них звучат всегда так как-то неожиданно и свежо. Одного из них встретил наш один друг, благодетель, когда он сам на Афон плыл, ну, из Уранополиса. На определенном этапе есть возможность при наличии Диама Нетириона, этого документа, разрешающего въезд на Афон, уже направляться туда. И по хозяйственным делам один из братьев наших выезжал в Уранополис и возвращался. Тот радостный от встречи с ним вручает ему самую крупную европейскую купюру в 500 евро. Говорит: уж, пожалуйста, отче, там на ваши хозяйственные нужды. Что там? Тот посидел, помялся. Говорит: ты знаешь, я сейчас ездил, что-то взял, что нужно. забирай-ка ее обратно, а то у меня одни помыслы посторонние, что теперь с ней делать, как ее устраивать. Сейчас что необходимо для моего уединения, то есть, что было необходимо, я сейчас приобрел, а куда устраивать ее, то это сейчас для моих мыслей, для моей внутренней жизни не полезно. Отдал ему обратно, он очень удивился. Реально мне рассказывал наш один добрый приятель, потому что эта незапланированная купюра вносила какие-то неожиданные новшества и потребности передвижений дополнительных, которые не предусмотрены уединенным жительством. Когда посещали мы в не так уж давние годы наших и братьев, в том числе живущих в уединении, в особых частях Афоны, это Кераси, в переводе с греческого «черешни», который там определенно еще более крутой склон, известный местом для подвижничества на той южной стороне Святой горы. Так как живете-то? Говорит, да вот так тихо, то у старца, если вдвоем живут, старец, например, по хозяйству, я что-то на продажу изготавливаю, потому что поддерживать надо, то старец что-нибудь изготавливает, я на хозяйстве. Вот огородик. Зачем, говорю? Ну, создаешь себе тут небольшую суету. Вот. То есть огородик — это некоторое деланье физическое, которое необходимо для наполнения иной формы молитвенного делания твоей жизни, потому что понятно, что есть правила, богослужебный суточный круг, который составляет основу твоего делания, находясь в безмолвии. Этим и Феофан Затворник в своем затворе давал пример всем прочим и последующим подвижникам. Это, в общем-то, испокон веков является правилом. Монашеское правило — это все-таки, особенно если есть священнослужитель, это все-таки исполнение богослужебного суточного круга. Но все 24 часа не будешь молиться. Есть время и для молитвы и моления. Или как преподобный Паисий Величковский толковал райскую заповедь Адаму: «Делайте рай и храните». «Делайте рай» — это совершение богослужения, а «хранение» — это молитвенное пребывание между богослужениями. И вот как раз разные трудовые послушания, которые сам подвижник и уединенники сами для себя изобретают, они как раз и посвящены не столько тому, чтобы что-нибудь сделать, столько для того, чтобы во время этого производства молиться иным образом Господу.
Светлые истории.
Светлые истории рассказываем мы сегодня на радио «Вера», ведущие радиостанции «Вера», мои дорогие коллеги Марина Борисова, Наталья Лангамер, я, Константин Мацан, и наш сегодняшний гость, игумен Лука Степанов, заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета, настоятель Спасской Пронской пустыни. И вы знаете, то, что хотелось бы рассказать мне, оно как бы подытоживает все, что было сказано, потому что, когда я тему услышал сегодняшнюю, начал о ней думать про современных отшельников, у меня вот она сразу стала понятна, о чем нужно сказать. Я последние дни, недели нахожусь под впечатлением от чтения текстов Сергея Фуделя. Недавно мы выпустили на «Радио Вера» целый цикл из 5 программ. Я, готовясь к этому циклу, который весь был посвящен разным аспектам вот, в наследии Фуделя и его жизни, читал практически все, что опубликовано. Опубликовано, собственно, все, что он написал. Это трехтомное собрание сочинений, не очень большое, то есть это не какие-то гигантские тома, но там 3 книги, в которые вошли его знаменитые работы «У стен церкви», «Воспоминания», «Путь отцов» и другие. И том писем. И вот вообще-то это человек, который действительно был отшельником, при этом вынужденным, потому что сын священника, знаменитого московского священника Иосифа Фуделя, он родился и рос в дореволюционные годы, ну, в гуще, скажем так, русской интеллигенции. это круг общения вот всех великих имен того времени. Это Флоренский, это Дурилин, это Новоселов, это религиозно-философские собрания, это всякие теософские общества. Он не был теософом, само собой, он ходил из любопытства посмотреть, что это такие за странные новые религиозные сознания и так далее. То есть это, в общем-то, такая интеллектуальная богема. А с другой стороны, это глубоко церковная жизнь, глубоко церковная семья. Понятно, папа священник-подвижник, много лет служивший в Бутырской тюрьме, где Сергея Фудили крестили в тюремном храме. А потом он туда попадет как арестант в эту же Бутырскую тюрьму. А потом отца перевели, его отца Иосифа Фуделя, в церковь на Арбате. И вот это вот центр Москвы. Ну, он, конечно, не такой, как сейчас центр Москвы, но все равно. И вот это... В общем-то, юность такая достаточно с обширным кругом знакомств, а потом арест в 23-м, по-моему, году, первый арест в связи с выступлением Сергея Фуделя против обновленцев и ссылка на 5 лет в нынешний Сыктывкар, Усть-Сысольск. И это первое вот вынужденное отшельничество, затворничество, хотя в эту ссылку ехали вместе с ним буквально в одном вагоне очень многие видные иерархи церковные того времени, был такой православный вагон такой ехал, но все равно это вот уединение от всех. Потом он вернулся, а в 33-м году снова арест. Ненадолго, но второй, а снова такое вынужденное уединение на исправительных работах, на которых он недолго пробыл, но все-таки. А после войны третий арест, и все это по одним и тем же статьям за веру, само собой, в том или ином виде, за то, что у Сергея Фуделя дома находили приют опальной архиереи, и он не прорывал ни с кем связи. Конечно, это были наветы, конечно, никакой контрреволюционной деятельности он не вел и не мог вести, но такое было время. И вот эта вся жизнь — вынужденное отшельничество. Но главное, и после этих трех ссылок он живет ведь сначала в Липецкой области, в небольшом городе Усмань, после войны уже, и там он живет долго, и там начинает писать, а потом в городе Покров семья приезжает, и не имел права вот Сергей Фудель с семьей жить в Москве, в крупном городе, потому что он ссыльный. И вот человек оказывается в таком вынужденном уединении и начинает писать уже после войны, в зрелом возрасте. Как он говорит, собственно, цель его писания, он никогда не стремился быть, там, не знаю, философом, богословом, литератором. Цель была одна, писал он и говорил, что «я видел людей святой жизни, а современные молодые люди их не видели, мне нужно о них рассказать». И это тот пример для меня. Я вот, готовясь к нашей программе, подумал о том, что вот, может быть, не было бы этого вынужденного отшельничества, не сложись так жизнь, мы бы не знали вот того пронзительного стиля и пронзительного мыслителя Сергея Фуделя, который есть. Я не говорю, что, слава богу, там хорошо, что были ссылки, нет, упаси Боже, но вот его жизненный опыт вылился в итоге в то, что он написал, и это проникает до самого сердца, и это как раз к нашей теме. Вот когда у него была... Когда у него был самый первый арест, и ему было 23 года, и он очутился в камере в Бутырской тюрьме, и вот он такие пишет вещи, даже не 23, 21 год ему был. И вот у него в воспоминаниях есть такое признание. «Мне было тогда только 21 год, но мне, я помню, было до очевидности ясно, что происшедшая катастрофа – это Божье возмездие». Ну, имеется в виду революция. «Я понимал, что когда верующий человек отказывается от подвига своей веры, от какого-то узкого пути и страдания внутреннего, то Бог, если Он еще благоволит его спасать, посылает ему страдания явные, болезни, лишения, скорби, чтобы хоть этим путем он принес плод жизни вечной». И у этих слов есть вполне понятное биографическая подоплека, в этом сам Фудель признается, собственно, в этих словах, что у него был опыт, когда его благословили на священство, а он не пошел за этим благословением. Был не готов, как он говорит. А потом случились события революционные, и вот эта его юность, где, с одной стороны, бурная, такая, ну, в каком-то смысле богемная жизнь, и, в общем-то, радостная жизнь, а с другой стороны призыв на подвиг, на отречение от всего ради служения церкви Богу. Вот он тогда не пошел, и потом у него есть более поздние воспоминания, что мне тогда сказали, что сказал опытный духовник, что вот иди, тебе надо быть священником, если не пойдешь, будешь много страдать. И он говорит, я не пошел, и начались страдания. Но вот тогда вот для него возникает эта важная тема узкого пути христианства, пути скорбей, пути какого-то самоотречения ради церкви, ради Бога от мира. И ведь это становится потом главной темой для всего его творчества, потому что одна из таких магистральных тем во всех его текстах – это «Монастырь в миру». Монастырь в миру не как устроение монашеской общины в миру, хотя это тоже предполагается, это тоже приветствуется, а вот как он формулирует, что такое монастырь в миру? Отречение от мира при жизни в этом же мире. Есть, конечно, внутреннее монашество или монастырь в миру. Его закономерность есть общая закономерность христианства, стремящегося к тому, чтобы голос мирского тления не заглушил голос Божий, призывающий в нетление. И это то, о чем много пишет Фудель, показывая, что вот это вот внутреннее монашество, это же совсем не только для постриженных монахов. Это общая, вообще-то нормальная христианская жизнь, какой она должна была бы быть для каждого христианина, вот на том месте, где он живет. И для меня это как-то все удивительно сочетается с тем, что вот человек был вынужден, в общем-то, действительно, отречься от многих благ жизни просто в силу социальных, исторических причин. Он жил далеко, жил в доме вдалеке от крупных городов, вот мог быть вот только и вел вот это достаточно бедное, очень бедное иногда, крайне скорбное существование. И вот в этом, вот посреди всего этого пылал любовью ко Христу и к Богу. И помогал другим найти вот этот вот узкий путь христианства, знаете, вот я сейчас это произношу и думаю, как это легко сказать. Надо идти узким путем христианства самоотречения. Я не настолько самонадеян, чтобы вот так говорить или к чему-то кого-то призывать, но вот что я очень точно почувствовал, читая Фуделя, что даже если я вот сейчас там не настолько самонадеян, чтобы вступить на узкий путь христианства, читая его, читая Фуделя, не можешь не чувствовать, что истина сияет именно оттуда. Вот именно с этого узкого пути, вот она там светится, и ты хотя бы на нее смотришь. А последнее, что я совсем скажу уже, в эпилог. Вы начали, вот, отец Лука, с того, что вот некое такое состояние христианина, пребывание во внутренней клете, и вот есть слова Евангелия от Луки, вот «войди в комнату твою», чтобы молиться, чтобы никто тебя не отвлекал. Замечательный современный поэт Константин Гадаев написал такое небольшое стихотворение, даже так назвал сборник своих стихов. Он был у нас в эфире и читал это стихотворение. Я его время от времени вижу в одном московском храме, когда туда прихожу. И так и сборник называется «Войди в комнату твою». Такое стихотворение, очень короткое. «Войди в комнату твою». Ну, вошел. «Затвори дверь твою». Ну, затворил. Того, которого ищешь, нашел? Нашел. Видишь? А ты говорил. Спасибо огромное. Это были «Светлые истории» на Радио Вера. В студии были ведущие Радио Вера, мои дорогие коллеги Марина Борисова, Наталья Лангамер. Я Константин Мацан и наш сегодняшний гость игумен Лука Степанов, заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета, настоятель Спасской Пронской пустыни. Спасибо огромное за этот разговор. Я напоминаю, что «Светлые истории» — программа, которую можно не только слушать, но и смотреть. Так что смотрите на сайте radiovera.ru и на наших аккаунтах, в частности во ВКонтакте. Оставляйте комментарии, мы их ждем и читаем. До новых встреч на волнах Радио Вера.
Храни Господь, друзья.
Всего доброго.
До свидания.
Светлые истории.